Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов, и сегодня мы в прямом эфире в московской студии нашей, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, член Генерального Совета партии «Единая Россия» Владимир Груздев. Я напомню слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12. Чуть попозже мы его включим для вопросов. Можно использовать также пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, давайте мы немножко поговорим о свежих событиях для начала. Владимир Сергеевич, вот Совет Федерации в понедельник на внеочередном заседании одобрил в редакции согласительной комиссии закон, который дает право вузам и НИИ создавать на собственной базе малые предприятия. Недавно Совет Федерации отклонял принятый Думой вот этот законопроект, поскольку, по мнению сенаторов, он противоречил гражданскому и бюджетному кодексам, позволял отчуждать имущество в пользу новых предприятий без согласия собственников. Получилось так, что Госдума и Совет Федерации были созваны по прямому указанию президента, чтобы срочно закон принять. И есть, естественно, такие комментарии, что вот вам, законодателям, показали на ваше истинное место. Госдума это, да и Совет Федерации, не законодательная власть, а какой-то поддатель. Отдел при администрации президента, который вот можно так по свистку уже после окончания сессии созвать и так далее. Зачем все это нужно было?
Михаил, вы знаете, одну и ту же историю можно трактовать двояко. Как говорят, у медали всегда две стороны. Вот вы так видите решение тех вопросов, которых есть, а мы видим по-другому, мы считаем, что данный законопроект, он важный, нужный, и очень важно, чтобы этот законопроект вступил в силу до 1 сентября 2009 года, до начала нового учебного года. Мы считаем, что данный законопроект позволяет не только, кстати, вузам, но и научно-исследовательским институтам создавать предприятия с долей участие государства в лице этих институтов и высших учебных заведений для того, чтобы те наработки, которые есть и были достигнуты, чтобы они могли внедряться. Законопроект действительно такой, ну, непростой. С точки зрения права как раз там все нормы и гражданского, и бюджетного кодекса соблюдены. Были вопросы в большей степени. Я сам был членом согласительной комиссии. И в большей степени вопросы, которые были представлены Советом Федерации, они касались вопроса о том, как будет происходить система уведомления о создании такого предприятия. И, в общем-то, две поправки мы подготовили, и в рамках согласительной комиссии мы эти поправки проголосовали в пятницу в Государственной Думе. Сегодня, соответственно, Совет Федерации эти поправки проголосовал. Еще раз повторюсь, что вопрос очень важный, он действительно очень насущный, и как вот есть хорошая русская поговорка «хороша ложка к обеду». Она не очень нужна, может быть, в принципе, конечно, закон нужен всегда, но она, конечно, гораздо важнее к 1 сентября, нежели к 1 января.
Ну, вы знаете, все-таки дороговато как-то. Ваши оппоненты из числа коммунистов назвали сумму на созыв обеих палат, это 300 миллионов рублей. Ну, слегка не доработали, можно было до 1 числа сентября и подождать. Совет Федерации, например, не созывали в такой важный момент, когда надо было санкционировать использование войск на территории Грузии, к примеру, да, то ждали там 20 или 30 дней, пока там спокойно люди соберутся. А тут вдруг такой пожар. Я, честно говоря, не понял ваших объяснений.
Ну, мне очень сложно.
Дорого все-таки, дорого. Я знаю, люди летели за государственный счет чуть ли не из Сейшел.
Чуть ли не из Сейшел, но у нас в Сейшел за государственный счет летать невозможно. У нас билеты для депутатов оплачиваются только по территории Российской Федерации, они не оплачиваются.
А из Владивостока летели бесплатно?
И они не оплачиваются при полетах за границу. Что же касается, я не могу отвечать за всех депутатов Государственной Думы. Что касается депутатов фракции «Единая Россия», ни один из этих депутатов не представил к возмещению какие-либо расходы, либо какие-либо, скажем так, понесенные дополнительные расходы в связи с прибытием на рабочее место. И не представят, это я вас тоже могу уверить.
Что касается, они все богатые.
Что касается других фракций, это уже дело этих фракций. Мы в данном случае... Дело даже не столько, что все богатые или не богатые. Дело в том, что с учетом того, что на дворе у нас кризис, наверное, Михаил, просто с учетом того, что у вас американский работодатель, вы просто на себе это заметили в меньшей степени. А мы избирались от российских регионов, мы знаем, чем живут наши избиратели. И большинство наших депутатов вообще в отпуск еще и не уходило. Вот видите, сегодня уже 27 июля, я сижу вот здесь перед вами. Сегодня...
мы очень довольны, что вы не ушли в отпуск и пришли к нам в
студию. Позвольте мне закончить, спасибо. Да. Так вот, сегодня я, например, побывал на Селигере, посмотрел, как работает форум «Селигер-2009», пообщался с ребятами, очень интересная, так сказать, была поездка.
Расскажите, что вас там заинтересовало?
Вы знаете, всего? Вот я уже не первый год, да, и могу вам сказать, что он меняется, этот лагерь. Если он раньше, скажем, когда я был первый раз 3 года назад, он все-таки был больше такой, носил такой пропагандистский характер, да,
то есть ребята, скажем так,
пропагандистский характер, то сегодня это действительно фабрика мысли и фабрика дел. То есть ребята приезжают, вчера уехала смена «Ты предприниматель», а сегодня, и вчера же заехала новая смена, смена лидерства, представлены все 83 региона России, очень, на самом деле, интересные ребята.
Ну, а вот партии какие-то представлены, кроме «Единой России» и,
да,
союзников?
Да, представлены. Есть небольшой лагерь ЛДПР, то есть это единая территория, порядка 40 гектаров, где разбиты палаточные городки. Вот сегодня, как раз проходя по этой территории, я обратил внимание на то, что вот и ЛДПР тоже, так сказать, присутствует, свой лагерь у них. Причем этот лагерь присутствует на все 5 смен. Там 5 смен по 10 дней, соответственно, они присутствуют.
Но это не случайно, они же ваши верные союзники. Они, кроме Жириновского, они всегда дисциплинированно с «Единой Россией» голосуют.
Они голосуют так, как они считают нужным. Мы как им голосовать не указываем. Хочу сказать, что у фракции «Единая Россия» 315 депутатов, что достаточно для принятия любого законопроекта, а наши союзники – армия и флот, и российские избиратели.
Это Александр Третий сказал, я помню.
А я могу повторить это. И, в общем-то, с того времени мало
что избирателя тогда не было. А другие партии, вот коммунисты, «Справедливая Россия», они послали свою молодежь туда?
Ребята, кстати, представляют разные политические течения, и... Более того, вот хочу сказать, что в рамках вот этой смены, этого заезда, там очень много запланировано интересных обсуждений, дебатов, и лагерь будут посещать разные представители, будут представители не только «Единой России», но и оппозиционных партий.
Ну да, лидер вашей, собственно, партии, он уже посетил, Владимир Путин, но как-то это не выглядело как фабрика мысли. Знаете, там проекты, которые мы представляли, были довольно забавные. Там послать 100 журналистов в Чечню за хорошими новостями, или там уставить всю Монголию солнечными батареями. Не знаю, может быть, с вами они как-то по-другому разговаривали, но с Владимиром Путиным это какой-то был, извини, дешевый фарс. В советское время комсомол как-то людей отбирал для научно-технического творчества молодежи лучше. Я подозреваю, что структура господина Якименко, государственный вот этот комитет, да, он как-то сильно недоработал в отборе молодых талантов. Или, может быть, молодые таланты не хотели ехать в лагерь с репутацией пропагандистского.
Ну, вы знаете, это ваша оценка. Вот, на мой взгляд, еще раз говорю, я поделился своими впечатлениями.
Просто что вы нашли такое, что вас там так потрясло, что это фабрика мысли? Какую мысль они вам подарили, какой у вас депутата с большим опытом не было?
Много интересных предложений, и очень важно, чтобы эти предложения звучали не только от, скажем, таких больших государственных мужей. Очень важно, чтобы какие-то предложения происходили как раз от наших молодых ребят. И таких предложений достаточно много. Это и коммерческого характера всевозможные проекты, и инфраструктурные проекты.
Вот, например, велодорожки сегодня... там где-то на Кубани. Вот
на Кубани это, кстати, девушка сегодня тоже была, мы с ней общались, и у нее действительно очень интересно.
А в чем оригинальность идеи велодорожек в крупных городах? Ну, вы знаете, где хороший мэр, где есть возможность, он всегда это сделает.
Я вам отвечу, ведь очень часто Ведь очень часто человек, который облечен властью, он вот эта вот ответственность, и она часто его, скажем так, ограничивает в каких-то действиях. А вот молодежь, она еще раз возвращает нас к той реальности, которая есть, и действительно заставляет взглянуть еще раз на те проблемы, которые есть, ну, под другим углом. Вот, например, очень интересно, сегодня было предложение, два, вот я для себя выбрал и подписал два соглашения. Одно соглашение, я сам депутат от Москвы, у меня раньше в мой избирательный округ входила часть Южного округа, часть Юго-Западного. Сегодня я представляю Юго-Западный округ города-героя Москвы. Вот одно предложение очень интересное по оптимизации транспортного движения в Южном округе города. И действительно, оно вот совершенно вроде бы простое и понятное для каждого человека предложение, почему оно не реализуется. И вот разработана даже целая программа. А второе очень интересное предложение – это привлечение молодежи для оказания бесплатной юридической помощи, прежде всего, по гражданским процессам. Это когда речь идет о защите прав потребителя, о защите прав и свобод гражданина, об отстаивании интересов. Это вот представлял другой конкурсант из Москвы, и очень интересное его предложение. Вот, в частности, он очень активно, этот паренек, представляет интересы граждан по борьбе, скажем так, с беспределом на дорогах от сотрудников ГИБДД.
А оплачивать кто это будет?
Вот эти а вещи? Вот это как раз все происходит на добровольной основе. А с учетом того, что я являюсь заместителем председателя правления Ассоциации юристов России, у нас тоже есть такой проект. И здесь нам, конечно, будет очень интересно совместить вот молодой задор такой, такой принцип, наверное, юношеского неуспокоенности и мудрости уже таких маститых юристов для как раз выработки и разработки программы по оказанию вот этой бесплатной, извините, юридической помощи для наших граждан.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии первый зампредседателя Комитета Государственной Думы России, скажем так, в общем, по законодательству, Владимир Груздев, представитель фракции партии «Единая Россия». Ну вот не убедили вы Бориса, который все равно говорит, что Селигер – это фабрика, я так деликатно переведу на русский язык, промывания мозгов, пишет, точнее, нам вот смс-ку пришло.
Знаете... Я, кстати, хотел сразу пометить, вот чем отличается еще сегодняшний Селигер от предыдущих, он организован несколько по иному принципу. Если раньше это было полностью, скажем, там, бесплатное участие для ребят в подобного рода мероприятиях, то сегодня ребята уже берут на себя часть расходов по организации этого лагеря.
Или их родители.
В частности, на питание. Ну вот смотрите, у нас смена, стандартная смена – это 8 дней. Соответственно, каждый из ребят, который участвует и хочет принять участие в работе лагеря, есть два условия, которые он должен выполнить. Первое условие – в электронном виде он должен подготовить и направить свой проект. То есть ни один из ребят не направлен, скажем, там, управленческими структурами регионов, а именно подбор проходил только в электронном виде, и в этом могли принять участие все. Это первое. Второе, каждый из ребят должен был внести деньги на свое питание в размере 1200 рублей на 8 дней. Это, так сказать, в общем-то, небольшие деньги для того, чтобы действительно обеспечить, ну, нормальный уровень питания, и 1000 рублей для того, чтобы, ну, скажем так, некий гарантийный взнос в том случае, если там человек испортит палатку или какой-либо еще инвентарь. И на самом деле, действительно, поверьте мне, очень осознанные ребята приезжают, и они разные. Они действительно есть проекты, которые вот девочка сегодня, например, предложила, ну, спорный очень, на мой взгляд, проект, я не поддержал этот проект, но девочка из Тамбова, она студентка, предложила как раз помочь организовать такой студенческий продовольственный дискаунтер, да, который бы мог работать и обеспечивать студентов продуктами питания для того, чтобы...
Кооператив, что ли, такой, да?
Ну да, действительно, что-то типа кооператива, когда студенты по предварительному заказу размещают заказ, оплачивают его, таким образом формируется большой заказ, и через оптовую, скажем, какую-то, через оптовую базу происходит централизованная закупка вот этих продуктов. Ну, здорово. здорово, что кто-то этим занимается, в принципе, хотя насколько это эффективно, но вот уже девушка говорит, что сегодня это 1500 пользователей в ее университете.
Конкурент будет Седьмому континенту, основателем
здорово,
которого
здорово,
вы были.
Здорово,
да. Но видите, к бизнесу идут, да, не к политике, получается.
А ну, скажите, это же тоже неплохо.
Да, Василий Якименко уже прекратил там свои эти шаманские проповеди, что там не нужны нам слабые с вредными привычками, глупые, нужны новые сильные люди, которых воспитают на Селигере, они будут управлять Россией и миром. Все это геббельсовщина. Он перестал заниматься? Люди же не случайно говорят про промывание мозгов или там про зону, где там три выхода, все под охраной, а когда прилетает премьер-министр, то те, кто хочет сесть во время его выступления, там дубинками в спину пинают.
Ну, никого с дубинками не видел.
Вот вам не повезло, знаете, корреспондент «Коммерсанта» видел.
Вы знаете, еще, кстати, я хочу сказать, там не едят младенцев.
Это хорошо, вот это хорошо, это уже хорошая новость. Вот. Но, в общем, люди как-то к Селигеру многие относятся с большим подозрением.
Знаете,
вот Алла Павловна интересуется, на какие средства существует лагерь в период кризиса, когда миллионы людей теряют работу, а предприятия банкротятся. На государственные, Алла Павловна, на государственные теперь. Теперь нашистам уже не дают. Так? Правильно? Бюджет заплатил за Селигер. Ну и вот эти взносы.
Ну, во-первых, прежде всего, это взносы, да? Это первое. Второе, действительно, есть участие бюджета, оно обеспечивает создание инфраструктуры. Я считаю, что это очень неплохо, потому что порядка 50 тысяч ребят за это лето смогут принять участие в работе этого лагеря.
Да.
Анна Павловна. Приглашаю, кстати, Анна Павловна, и вас посетить Селигер, посмотрите, что, так сказать, никто с дубинками не ходит, в спину не бьют, и никаких проповедей нету.
Да, так что мы опровергаем еще одного человека, который не подписался. Ну ладно уж, я скажу, что все-таки там не гопники собираются, а обычная, провинциальная, в основном молодежь. Какая она есть, такая она есть, со всеми своими плюсами, минусами. Если Единая Россия и государство решили это дело оплатить, почему не попользоваться, говорят многие из них в своих интервью. Ну что ж, я хочу еще один вопрос, естественно, уже по думской деятельности Владимиру Груздеву задать. Вот давайте так, из принципов, исходя от толерантности и демократизма, может быть, вы сами обозначите, что хорошего для народа через ваш комитет сделала партия «Единая Россия». Предположим, три основных пункта вот за эти полгода.
Очень много, на самом деле, было принято важных и нужных законопроектов, но могу сразу сказать, что несколько законопроектов я являлся соавтором. В частности, эти законопроекты касались бизнеса и в том числе касались вопросов защиты прав граждан. Ну, например, мы приняли закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля. Уже с 1 мая 2009 года этот законопроект вступил, закон уже вступил в силу, он действует, закон, ограничивающий количество проверок, то есть мы так его называем. Угу. Принят закон, разрешающий переход на упрощенную систему для тех предприятий, которых выручка, объем совокупной выручки в год составляет 60 миллионов рублей. Этот закон начнет действовать с 1 января 2010 года. Сегодня это 20 миллионов рублей. И те предприниматели, которые хотели перейти на эту упрощенную систему, опять же, пользуясь случаем, я хотел бы им напомнить, что...
Призываю,
что для того, чтобы перейти на эту упрощенную систему до 1 октября 2009 года необходимо сделать заявление в налоговое подразделение для того, чтобы с 1 января 2010 года перейти на новую систему.
То есть им надо поторопиться, да?
Да, совершенно верно. Именно поэтому мы, так сказать, приняли законопроект, он уже сегодня подписан президентом.
А вот как с НДС? Помните, у вас была идея снизить его до 12%. Это где-то,
Михаил,
зависло или нет?
Давайте мы постепенно.
Я просил три пункта, вы уже, по-моему, на четвертый пошли.
Нет, я пока только два назвал.
Так.
Третий пункт очень важный, это законопроект который тоже стал законом, я был соавтором, для тех предпринимателей, которые перешли на систему единого налога на вмененный доход, разрешить не использовать контрольно-кассовую технику. Соответственно, данный закон тоже принят, и он уже вступил в силу, и что значительно облегчает, ну, скажем так, не налоговую, но дополнительную нагрузку в виде покупки контрольно-кассовой техники.
Обслуживание ее и так далее.
Ну, там да, самое, самое главное, там так называемая ЭКЛЗ, электронная кассовая лента защищена, которую необходимо менять, покупать каждый год, и цена на нее не очень, так сказать, правильна. Кроме того, очень важный законопроект, который прошел через наш комитет, это комитет, извините, закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Мы его приняли тоже вот в июле. Совет Федерации его поддержал. Сегодня он поступил на подпись президенту. И я думаю, в ближайшее время он будет подписан. И, соответственно, такая уголовная ответственность будет увеличена. Кроме того, хочу сказать, что для бизнеса действительно наши многие предприятия сегодня испытывают проблемы со сбытом. Величина банковской ставки достаточно высока, то есть меньше 18% пока, несмотря на все действия, которые предпринимаются государством, кредиты не выдаются, хотя вот ближайшие, уже сегодня основные наши банки с государственным участием, они объявили о том, что они будут стремиться к тому, чтобы выдавать кредиты по ставке 11% плюс 3, то есть 14%.
Что-то мы размечтались.
Ну, вы знаете, все это поживем, увидим. И мечтать тоже иногда не вредно. Вот, поэтому принято решение, и с 1 августа увеличена ставка, на, ставка процентов по кредиту, которые могут быть списаны на себестоимость предприятия, до двух ставок Центрального банка рефинансирования, то есть до 22% для того, чтобы предприятия не платили лишние налоги. И таких... На самом деле законов очень много. Вот, например, еще один тоже важный закон. Это закон о розничных рынках. И данный закон изменил срок. Мы должны были ввести уже с этого года запрет на торговлю промышленными товарами на розничных продовольственных рынках, но с учетом либо закрыть вот все открытые рынки, соответственно, так сказать, с учетом действительно кризисных явлений, мы перенесли срок вступления в силу данного закона дополнительно еще на 3 года.
Ну, хорошо, разорять не будете, люди, это ну, радует. Ну, вот а с НДС-то что
видите,
все-таки? Важное
что
дело.
Касается НДС, у нас на сегодняшний день объем, наверное, для вас не секрет, что запланированный объем дохода, доходной и расходной части бюджета Российской Федерации по 2009 году составлял порядка 9,5 триллионов рублей. После начала кризиса и уже в этом году нам пришлось откорректировать доходную часть. И она пока точно неизвестна, сколько она по факту составит, потому что во многом это зависит, в том числе, от цены на нефть, от того, как мы сможем привлекать, по какой ставке кредиты для наших предприятий. Но пока прогнозный размер доходов всего 6,5 триллионов. То есть больше 3 триллионов у нас составляет дефицит бюджета, прогнозируемый дефицит бюджета 2009 года. Соответственно, когда мы начинаем смотреть, какие основные доходные статьи, то мы видим, что это НДС, мы видим, что это налог на доходы физических лиц, мы видим, что это акцизы и сборы, мы видим, что это таможенные платежи. Пока мы эту идею не оставляем. Я лично считаю, что снижение ставки НДС и приведение к единой ставке крайне необходимо, тем более, что мы приняли изменения по уплате единого социального налога, мы его возвращаем обратно в фонды, и это очень важно.
Мы продолжим разговор с Владимиром Груздевым после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с милиционерами убит боевик, сообщили власти. По их данным, около селения Алхазурова боевик открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Создание на Украине единой православной поместной церкви стало одной из главных тем переговоров патриарха Московского и всей Руси Кирилла с президентом Украины Виктором Ющенко. Встреча состоялась в ходе 10-дневного визита на Украину патриарха Московского и всей Руси Кирилла, начавшегося в понедельник. Европейский Союз продлил еще на год срок работы своей наблюдательной миссии в Грузии. Министры иностранных дел стран ЕС, принявшие это решение на встрече в Брюсселе, призвали власти Южной Осетии и Абхазии обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ на территорию республик. Отношения между США и Китаем будут определяющими в 21 веке, заявил американский президент Барак Обама. Он выступил на открытии двухдневных переговоров с высокопоставленной делегацией КНР. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал крупным успехом завершившуюся на днях пятинедельную операцию против талибов на юге Афганистана. Он призвал почтить память британских солдат, погибших за время наступления. В Нигерии не менее 65 человек убиты за последние два дня в столкновениях между исламистскими боевиками и силами безопасности. Бои идут в нескольких провинциях на северо-востоке страны. Президент России Дмитрий Медведев подписал о поправке в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за преступления против детей и подростков. Партия «Патриоты России» приняла решение участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Список кандидатов утвержден в понедельник на Московской конференции партии. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, наша московская студия, первый зампредседателя Комитета Государственной Думы России по законодательству, член Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Груздев. Продолжаем наш разговор. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно принимать на номер, посылать на номер. Плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, давайте мы слушателей по первой части все-таки выслушаем. Евгений из Воронежа, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Груздеву. Да, пожалуйста, здравствуйте.
Два вопросика у меня будет маленькие. Значит, первый вопрос. Почему депутаты свое жалование называют зарплатой и устанавливают это жалование сами, а не люди, которые платят налоги? И второй вопрос. Почему, когда нам спортсмены-велосипедисты обещали, что с 1 января 2010 года будет увеличена пенсия, теперь относится это дело на год позже.
Понятно. Ну, не знаю насчет спортсменов-велосипедистов, тем не менее, значит, насчет зарплаты и жалования. Вы поняли? Но вообще оно к министерскому привязано, я так
мне
понимаю.
Кажется, как да, у министра, так и у депутата. На самом деле, вы совершенно правы, Михаил. В законе о статусе депутата, который уже действует более 15 лет в Российской Федерации, не установлен уровень дохода депутата, он, скажем так, он приравнивается к окладу министра, федерального министра. Вот. В соответствии с этим заработные платы министрам и оклады министрам, они меняются постановлением правительства, и, соответственно, исходя из увеличения заработной платы наших чиновников, меняется и заработная плата депутатов. Но я еще раз говорю, что как вы назовете это, заработная плата или жалование, ну, наверное, от этого суть не изменится. Больше или меньше депутатов.
О пенсиях интереснее. Действительно отложено что-то на год с повышением? Я как-то не слышал.
Значит, о чем речь? Я не очень тоже до конца не понял вопроса нашего радиослушателя. Все, что было запланировано, все повышения, которые были запланированы в 2009 году, они происходят. Ну, в частности, с 1 августа 2009 года увеличивается размер базовой пенсии почти на 8%. Что же касается принципиального изменения пенсионного обеспечения. С 1 января 2011 года, в связи в том числе с изменениями уплаты единого социального налога, в том, что он сегодня будет дробиться, будет отменен с 1 января 2010 года, и будут опять возвращены взносы в пенсионный фонд медицинского и медицинский фонд и фонд страхования, соответственно, меняется и размер выплачиваемых пенсий. Сегодня федеральный бюджет примерно 700 миллиардов рублей доплачивает для того, чтобы покрыть дефицит пенсионного фонда Российской Федерации. С 1 января 2011 года увеличивается размер этих отчислений и меняется принцип этих отчислений.
Но это работодатель платит, а не человек, естественно.
Вы знаете, это же все идет от фонда заработной платы, который действительно оплачивается работодателем. работодателем, но в данном случае работодатель является, скажем так, он является агентом, налоговым агентом. Так вот, с 1 января 2011 года взносы будут следующие. В пенсионный фонд это 26%, фонд социального страхования 2,9%, а также фонд медицинского страхования 5,1%. Принципиальное какое изменение? Сегодня существует шкала, регрессивная шкала, то есть от до 280 тысяч рублей в год с дохода взимается 26%, а дальше по шкале идет регрессия. В данном случае изменяется сам подход, регрессии не будет вообще, а будет единая шкала 415 тысяч рублей в год годового дохода, дальше после этого ставка налога 0. Но при этом мы четко говорим, сколько бы человек не получал заработную плату, если раньше у него была индивидуальная пенсия, то сегодня мы говорим о том, что пенсия для всех людей, государственная пенсия в виде этих вот отчислений, она будет для всех одинаковой, будет выплачиваться исходя из дохода 415 тысяч рублей в год с учетом будущих индексаций.
Это фактически потолок.
Совершенно верно. И при этом мы планируем до 2020 года выйти на такой уровень, чтобы размер пенсионного обеспечения был не менее чем 40% от ежемесячного фонда, с ежемесячного дохода работающего
гражданина. То есть, если кто-то хочет больше, то должен идти в частную пенсионную систему?
Не обязательно, он может принять участие в государственной пенсионной системе, но это будет добровольное пенсионное накопление, то есть это не обязательно должно быть частное. Кроме того, человек может принимать и самостоятельно формировать свою систему накоплений, она там всевозможна, вот открытие накопления денег на банковских счетах до приобретения, скажем, там, недвижимости с целью, скажем, ее там коммерческой эксплуатации, либо сдаемого в наем. Это уже индивидуально. Может быть, кто-то, знаете, будет, Бог даст, может быть, в каждой семье по пару золотых слитков будет храниться.
Ну, хорошо. Серафим из Калуги, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, Добрый Михаил. Вечер. Внучка моя поехала с нашествами. Ни копейки не заплатили. Все оплатила администрация губернии. Так что зря вы... Что он вам лапшу на уши вешает, а вы слушаете, ничего ему не отвечаете.
А вы же поправляете нас, правда? Вот и хорошо.
Нет, сидит и лапшу вешает.
Ну
и
ладно.
Перед вами сидит бизнесмен.
Так.
И говорит, много того, мы скорректировали бюджет на следующий год, но мы пока еще не знаем, сколько он будет. Так что они корректировали-то? Опять лапшу вешает. Миш, ну нельзя же так. Вы хоть его остановите.
А ну вежливо, ответьте, вы такой откровенный человек, Серафим. Вот вы сказали, что думали, теперь Владимиру Груздеву придется вам отвечать. Что, неправильно скорректировали бюджет, Владимир Сергеевич?
Ну почему придется? Я с удовольствием отвечу вот Серафиму. Серафим, вы знаете, вот я с ребятами сегодня разговаривал, как раз они и эти деньги платили. А если за вашу внучку платил бюджет там Калужской губернии или какой там, я уж не помню,
Калужской,
да? Из Калужской губернии, то, ну, надо, наверное, задать вопрос вашему, так сказать, губернатору, откуда он деньги взял.
А может, богатая того, чтобы... губерния?
Ну, может, и богатая, это не важно. Важно, что, так сказать, есть ли у нее этой губернии возможности юридически для того, чтобы оплатить отдых и, скажем так, и в какой-то степени развлечения вашей внучки. Вот. Что же касается бюджета, то, наверное, вы, Серафим, не очень хорошо меня слушали. Я сказал о том, что откорректирован бюджет 2009 года. И сегодня доходная расходная часть, она четко утверждена. Вот расходная часть бюджета, она не изменена. Она как была установлена в прошлом году в размере 9,6 триллионов рублей, она так же и осталась.
Это федерального. Федерального. А региональная секвестируется.
Я про федеральный говорю. Я же представляю в данном случае федеральное собрание, Государственную Думу федерального собрания. Поэтому за каждый регион мы можем поговорить отдельно. Так вот, а что касается доходной части, так я вам сказал, что есть прогнозы, какие доходы федерального бюджета будут в 2009 году. Предварительно эти, размер этих доходов будет, может быть снижен где-то до 6-6,5 триллионов рублей. И, к сожалению, точную сумму на сегодняшний день по доходам никто сказать не может, потому что это будет зависеть от того, той экономической ситуации, в которой находится страна, ну и, в общем-то, наверное, весь мир. Поэтому бюджет 2010 года в Государственную Думу пока еще не поступил, и он поступит до октября месяца текущего года. Поэтому у нас уже будет больше информации для того, чтобы мы могли так сказать, более четко и посмотреть, какой будет бюджет 2010 года. Ну, а если вы считаете, что вам кто-то что-то на уши вешает, то рекомендую вам тогда отключиться и не слушать. Ну, чтобы вам ничего с ушей снимать не приходилось.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Господин Груздев, у меня два вопроса к вам. Вы тут с такой гордостью говорили, что отменили кассовые аппараты. А не будет ли это самое выгодное для торгашей жуликов? Потому что раньше им можно было хотя бы чек предъявить, а сейчас они продадут какую-нибудь мерзость, а потом в глаза рассмеются. Ничего не знаю, первый раз в жизни вижу. И второе. Как вы считаете, вы тут говорили про рынки. Не пора ли разделить рынки на две категории? В первую пускать только крестьян из Подмосковья и других соседних областей, а во вторую категорию только всех остальных. Захотелось тебе русской картошечки или огуречка, пошел туда и заплатил своему крестьянину.
Так вы будете черепа мерить для допуска на рынок, как это было в одной стране, знаете, и носы. Что значит русские, а не русские?
Александр, я хочу ответить по поводу отмены контрольно-кассовых машин. Они отменены для предпринимателей, которые используют систему единого налога на уменённый доход. То есть там для того, чтобы высчитать, сколько должен предприниматель заплатить налогов, не важно, какая у него выручка. Важно, сколько метров той или иной площади он занимает и так называемый уменённый налог. То есть это расчетная единица, и в данном случае ККМ не используется для расчета суммы этого налога. Что же касается вот как раз защиты прав потребителей, то, о чем вы говорите, то закон как раз устанавливает, что по требованию покупателя продавец обязан выписать ему товарный чек в том случае, если такое требование со стороны покупателя есть. Это черным по белому написано в законе. Поэтому ваши права ни в коем случае нарушены не будут. Что же касается рынков, я постараюсь еще раз вам просто разъяснить. Речь идет о тех продовольственных рынках, которые на сегодняшний день находятся не в стационарных помещениях. То есть это те рынки, которые находятся... Или контейнеры, или под навесом. Вот был закон, который говорил о том, что до определенной даты эти рынки должны быть переведены в стационарные, соответственно, отапливаемые там, помещения. Но мы понимаем, что на сегодняшний день взять и закрыть эти рынки, значит, лишить многих людей определенного не только источника дохода, но и многих людей, которые действительно пользуются этими услугами этих рынков. Поэтому было принято решение перенести введение этого закона на дополнительный срок. Срок 3 года.
Ну что ж, раз нам звонил Александр из Москвы, такой тоже резкий товарищ, давайте мы немножко по Москве поговорим. Предстоят выборы в Московскую городскую думу. Насколько я понимаю, вы тоже будете принимать в них участие, как ранее были депутатом Мосгордумы, и, видимо, в своем старом районе выступите, как это называется теперь, термин в качестве паровоза одного из списков «Единой России». Ну, как-то вот неясно. До сих пор нет большого списка «Единой России» на Москву. Я так понимаю, что у вас нет сомнений, что Юрий Лужков возглавит весь московский список?
Михаил, вы знаете, вот я член партии и член...
Верный член партии.
И член президиума Московской городской организации. Но вот я пока не знаю, какое решение будет принято вот по моему участию в выборах. Конференция у нас состоится 4 августа, и уже после 4 августа...
Консультации вы ведете, наверное?
Да мне какие нужно вести консультации?
Вы готовы пойти? Партия скажет, и Груздев ответит.
Существует партийная дисциплина, в рамках которой, безусловно, точно так же, как есть ваша, так сказать, внутрикорпоративная дисциплина, если скажут Михаилу, что его нужна помощь, чтобы помочь своей доблестной радиостанции, он, наверное, не откажет. Точно такая же партийная дисциплина существует и у нас. Действительно, я принимал участие в праймерис, которые проходили в преддверии вот как раз решения по тому списку, который будет сформирован. Решение, как я уже сказал, будет принято 4 августа. Что же касается того, что возглавит список Лужков или нет, мне кажется, даже обсуждаться не будет. Однозначно возглавит и будет нашим лидером списка.
Просто идут дальше дискуссии, я так понимаю, будет ли там вторым Платонов, третьим Метельский. То есть эта конфигурация пока не ясна.
Ну, вы знаете, это конфигурация, которая может изменяться. Но я могу вам сказать, что я думаю, будет много новых лиц в списке, и вы их увидите. Надо чуть-чуть подождать.
Как вам соперники? Вот, ну, «Справедливая Россия» еще тоже не определилась со своим списком, но вот тут появился список, например, «Патриоты России», лично сам Геннадий Семигин решил возглавить, ЛДПР заявила, что сам Жириновский возглавит список, «Яблоко», лидер партии Сергей Митрохин вместе с Евгением Бунимовичем, депутатом Мосгордумы, «Правое дело», оно вот так вот отпало, и только по округам пойдет, там Демдвижение «Солидарность» тоже по округам выставляет кандидатов. Что вас заинтересовало в этой конфигурации партийной?
Мы внимательно следим за всеми нашими политическими оппонентами, и, безусловно, политическая борьба, она есть политическая борьба. И расслабляться нельзя ни при какой ситуации. Хочу сказать, что во времена кризиса очень важно, чтобы власть оставалась сильной. И вот мне кажется, «Единая Россия» – это как раз то политическое объединение, которое может выступать вот таким стержнем в поддержании стабильности в обществе, в частности, в Москве.
А все-таки главным пунктом повестки дня вот этой кампании, что вы считаете, что вот важнейшая тема для Москвы сейчас?
Это дела, прежде всего дела, и Москва как раз отличалась всегда тем, что в Москве очень много делается. Москва – это локомотив и российской экономики, и вообще для многих образец для подражания. Это действительно очень мощный субъект Российской Федерации с мощной и ресурсной базой, с мощной, так сказать, человеческой базой. И действительно очень сложный, непростой город, мегаполис со своими проблемами. И проблем достаточно много, которые нужно решать. Это и транспортные проблемы, это и проблемы обеспечения наших жителей детскими садами, учебными заведениями, это и проблемы медицинского обеспечения. То есть это целый комплекс проблем. Вы знаете, вот сегодня в поездке на Селигер мы были вместе с бывшим вице-мэром Москвы, ныне губернатором Нижегородской области Валерием Павловичем Шанцевым. И вот я задал ему вопрос: вот, Валерий Павлович, вот как вот вы ощущаете, да, все-таки вы были второе лицо в Москве, сегодня возглавляете одну из очень там крупных губерний, 3,5 миллиона человек, жителей. Он говорит: ну, ты знаешь, вот если посмотреть, то есть вот в регионе что ни сделаешь, что все это видно, вот сразу это видно. А в Москве вот все, что не делается, это вот как капля в море. Действительно, вот этот огромный мегаполис, который иногда вот этот многие потуги, они даже и не видны. И, конечно, в таком городе, как Москва, очень важно и очень почетно все-таки добиваться поддержки жителей.
Да, вот вам тут пишут по поводу всяких капремонтов, брошенных, замороженных и так далее, всяких безобразий.
Да, это я вам серьезная проблема,
потом могу передать, на самом деле, видимо, это действительно
давайте,
проблема.
Давайте, если есть конкретные адреса, давайте по этим конкретным адресам я сейчас подготовлю депутатский запрос, мы их просто посмотрим, что нам подготовят и скажут. Хотя я могу сказать, что действительно проблема капитальных ремонтов для Москвы, она, эта проблема нарастающая. Вот я представляю Юго-Западный округ, у меня сегодня в округе Теплый Стан, Ясенево, Коньково, те районы, которые стоили 30, 35, 40 лет назад. И, конечно, это многоэтажные дома, это уже даже не 5-9 этажки.
Но их сносить-то не будут, собственно.
Да, это 17-20-этажные дома, которые нуждаются в серьезной, в серьезном уже, так сказать, обслуживании, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, это те дома, которые не предполагается сносить в ближайшее время. Хотя вот в Коньково у меня много и 5-этажек, в которых программа расселения, она так, эта программа идет. И хочу сказать, что сегодня мэр Москвы был на встрече с премьер-министром, он как раз объявил о том, что за полтора года в Москве решена проблема обманутых дольщиков. Это 3 с лишним тысячи.
Опасное заявление, рискованное.
Вы
там
знаете,
есть спорные объекты, знаете, и люди там могут это воспринять очень негативно. Пойдут к мэрии,
очень важно, чтобы все происходило в рамках правового поля, чтобы, так сказать, все люди отстаивали свои права и интересы в рамках закона.
Ну, вот ваши демонстрации, ваша партия и ваш мэр не разрешают в Москве проводить нормальным образом. Вот только что опять несогласным отказали, например, там на маяковском Маяковской, на площади Маяковского 31-го проводить. Вы, как юристы, представители юридического комитета, должны, наверное, понимать все-таки, что надо как-то под всякими неблаговидными предлогами не затыкать людям рот, особенно в период кризиса.
Я, честно говоря, не понял сути претензий вашей. Насколько я понимаю, есть места специально отведенные, где можно проводить как раз вот демонстрации.
Знаете, я не понимаю, даже, например, не почему на три дня можно закрыть центр Москвы для гонок Формулы-1, и почему нельзя предоставить оппозиционной организации одну из площадей, даже там, где нет уличного движения. Это совершенно сложившаяся уже давно практика. Ну, кстати говоря, решение Конституционного суда недавнее, все-таки оно, по крайней мере, требует от судов, чтобы они рассматривали такие спорные ситуации до объявленной даты такой демонстрации, а не после того, там, через полгода, когда признают, что решение мэрии было неправильным.
Например. Вот я считаю, я полностью в данном случае солидаризируюсь с решением Конституционного суда, считаю, что оно очень правильно, и действительно вот эта волокита, которая порой у нас в судах допускается, она в данном случае невозможна.
Ну, давайте, вы про Нижний Новгород сказали, дадим слово Александру, пожалуйста. Александр из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, господин Груздев сейчас вот сделал вид, что он не понял вопроса о пенсиях, а я его как раз бы хотел уточнить. Действительно, на самом деле, это ведь вопрос шел о так называемой валоризации, да?
Да, да, совершенно верно.
Да, вот, постоянно, чуть не каждый день кричали, что восстановят справедливость тем людям, которые вышли на пенсию в советское время, восстановят справедливость, и там и по проценту, и сразу 10% сделают, повысят пенсию. Но это что намечалось-то с 1 января 2010-го, а теперь, оказывается, с 2011-го, да? Так вот, эти люди... Им уже или за 75, или вот, например, моей маме 83 года в сентябре исполнится. И прикажете ей ждать вот этой вашей прибавки, вашего благодетельства.
Александр, так вы хотите сказать, что господин Груздев и его партия обманули, что ли, народ своими обещаниями?
Так получается, да.
Ай-яй-яй.
Постоянно кричали, что восстановят справедливость, их обижали, их... И действительно, им так состряпали вот пенсионный закон новый, по которому сейчас пенсию исчисляют, что вот у нее 40 лет стажа, она труженица тыла, ветеран войны. А там, а зарплаты низкие в колхозах там у этих были, когда до 65-го года вообще и денег-то не платили. Так там получается, что эту низкую зарплату хоть на 100 лет стажа умножай, получается, черт из два тебе, а не пенсия.
Ну, понятно, вот. Владимир Сергеевич, так за это и на выборах можно ответить, ведь люди недовольны вашей деятельностью-то, окажется.
Александр, я спасибо за вопрос, дай бог здоровья вашей маме, и хочу сказать, что если вы правильно посмотрите закон, который уже принят, как раз он, этот закон, говорит о следующем, о том, что мы должны выйти на минимальный уровень пенсии 7800 рублей с 2011 года. А процесс валоризации пенсии, и прежде всего для тех людей, которые работали в сельском хозяйстве, он уже начинается с 1 января 2010 года. Более того, с 1 января 2011 года устанавливается минимальный порог для пенсии 7800 рублей, но при этом этот порог пенсии не может быть ниже прожиточного уровня того региона, где человек проживает. То есть, например, если в Нижегородской области будет уровень прожиточный минимум пенсионера определен как 9000 рублей, соответственно, в этом случае пенсия вашей мамы, если она будет составлять меньше, чем 9000 рублей, она будет доплачиваться до этого уровня, то есть до 9000 рублей. Если будет уровень 10000 рублей, соответственно, до 10000 рублей. И в данном случае как раз закон, он имеет целевую направленность. Он поддерживает не всех подряд скопом, он поддерживает прежде всего тех людей, которые нуждаются в этом пенсионном обеспечении. И, наконец-то, все-таки решается вопрос именно наших тружеников села, которые как раз работали не за будущую пенсию, а за трудодни. И сегодня они получают действительно мизерную пенсию. И вот этот закон, он направлен на то, чтобы эту проблему решить. Что уже касается, еще раз говорю, индивидуального подхода, здесь нужно посмотреть. В каждом случае расчет будет индивидуальный. Но он будет не менее, чем 7800 рублей на человека.
Ну, давайте еще один, наверное, от слушателей.
Я говорю о пенсии по труду, да, то есть трудовой пенсии.
Да, вот Сергей вам пишет. Мало кто из депутатов «Единой России» внушает доверие. Вы один из тех, кто внушает. Объясните, почему? Чем вы, депутаты, больше пишете законов, улучшая законодательство, тем жизнь простых людей становится хуже?
Это
философский вопрос.
Философский вопрос. Вот я не согласен с тем, что жизнь становится значительно хуже. Вот мне кажется, что начиная с 2000 года, с момента прихода к власти Владимира Путина и действительно активной работы «Единой России», жизнь стала реально лучше.
Владимир Сергеевич, а можно я вам помогу социологическим опросом?
Да, вот
есть,
пожалуйста,
опрос Левада-центра, значит, что, за что хвалят Путина и вашу партию, да, ну, Путина в основном, скажем так. Рост зарплаты пенсии 22%, экономическое развитие страны 17%, повышение оптимизма 9%. Это основные достижения, да, ну, есть и другие, но поменьше. И наименее удачные действия, вот я вам скажу, значит, коррупция и взяточничество 35%, да, неудачи, обуздание олигархов 23%, борьба с преступностью 19%. То есть, видите, с одной стороны есть экономический рост, с другой стороны, ну, и был, по крайней мере, да, а с другой стороны, многие считают, что это все сопровождалось сплошным разнообразнейшим криминалитетом, поскольку все, что указано, это
Михаил,
вот
вы знаете, у нас,
по вашей части.
У нас память, она немножко короткая, мы помним почему-то плохое, но не помним хорошее. Я вот очень хорошо помню, как Путин приходил, тогда начинал исполнять
обязанности. Не переводите стрелки на 90-е годы, отвечайте за свой
Михаил,
период.
Давайте я отвечу, вы задали вопрос, тем более, что у нас время заканчивается, и я попытаюсь ответить очень коротко. Если вы помните, 99-й год, август, сентябрь месяц, Москва, это, так сказать, взрыв жилых домов. Это серьезнейшее, так сказать, военное противостояние в Чеченской республике. Это полное неподчинение, или практически полное неподчинение субъектов Российской Федерации федеральному центру. Страна стояла реально на грани развала. То, что удалось Путину, ему удалось очень много. Он сохранил, прежде всего, страну. Он смог добиться того, чтобы федеральные законы были приоритетами над региональными законами. Уровень, реальный уровень доходов граждан увеличился в 6 раз. В 6 раз.
Только 48% считают, что увеличился разрыв между бедными и богатыми в стране.
Ну, кризис у нас сегодня очень многих подровнял, поэтому сегодня у нас богатых людей практически уже не осталось. У нас много, в прошлом богатых людей, а сегодня должников. Поэтому...
Как-то они не разоряются.
Ну, это же не они не разоряются.
Это государство им помогает,
компании не разоряются. И пока, знаете, цыплят по осени считают. Поживем, увидим. А ситуация действительно в этих предприятиях, государство не может себе позволить взять, чтобы, так сказать, разорилось какое-то градообразующее предприятие.
Но что коррупцию не победили людей? Все-таки, посмотрите,
что касается коррупции, здесь я соглашаюсь с нашим радиослушателем, действительно уровень коррупции значительно возрос, он в том числе возрос и за последние годы, и одним из направлений президента Медведева это как раз борьба с коррупцией. Посмотрите, ведь очень важный закон мы приняли, закон об антикоррупционной экспертизе, этот закон принят, он начинает действовать. Посмотрите, принят закон о так называемых подарках, да, от чиновников. И поверьте мне, что многие чиновники сегодня очень сильно задумываются о том, чтобы воздержаться делать подарки дороже 3000 рублей и принимать такого рода подарки. То есть, действительно, это...
Публично воздерживаться, по крайней
мере. Публично, но хотя бы публично, Михаил, это тоже уже... Вы знаете,
раньше не стеснялись,
не
это
стеснялись.
Правда.
Это сегодня тоже большой шаг вперед. Я очень возлагаю большие надежды на те законы антикоррупционные, которые мы приняли. Это и декларация всех доходов чиновников и членов их семей. Вот я, например, не стесняюсь давать свою декларацию, вот если Бог даст...
Бывший владелец 7-го континента.
А вы знаете, здесь ничего я зазорного не вижу.
Я не вижу.
Ни у кого ничего не украл, поэтому дай бог, Михаил, чтобы у нас все журналисты и депутаты стремились быть максимально прозрачными для своих избирателей. Поэтому сделано очень много, но коррупцию за один год не победишь. Более того, хочу сказать, что очень важно ликвидировать предпосылки для развития коррупции. И постепенно сам уровень коррупции будет снижаться.
Ну что ж, я благодарю сегодня у нас в программе «Время политики» в московской студии «Радио Свобода» был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, член Генерального Совета партии «Единая Россия» Владимир Груздев, только что вернувшийся с Селигера, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Касторов. Всего вам доброго.